Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
13:14. Не удивляйтесь, у микрофона остается Ксения Ларина. Боги, в смысле, нет, главный редактор не боги. Они тоже иногда болеют, как и представители императорских домов, о чем было сказано в предыдущей программе «Книжное казино». Дело в том, что Алексей Венедиктов у нас приболел, поэтому остается нашим верным слушателем, надеюсь, сейчас нас слышит. Поэтому программу «Все так» я проведу сегодня вместо него. Напротив меня автор передачи, собственно, Наталья Ивановна Басовская.
Добрый день.
Здравствуйте. И наш сегодняшний герой – император Август.
Многоликий. Человек многих лиц.
Давайте для начала познакомьте хотя бы меня с ним, поскольку мы с ним лично не знакомы.
Представимся очень вкратце. Август, Октавиан Август, как его часто называют у нас, сам он не выносил свое имя Октавиан, позже поясню почему. 63-й год до нашей эры, 14-й год нашей эры. Он жил ровно на рубеже великих эпох, новой эры и дохристианской эры. Конечно, он дохристианский язычник. Остался в памяти человечества как великий правитель великого, в тот момент максимально великого Рима. Считал сам, что покончил с гражданскими войнами. Ну, в какой-то мере, да, но и участвовал в них очень хорошо. И придумал, изобрел, я бы сказал, новую форму политического правления, которая называется принципат. Mm-hmm. И сейчас все сошлись в том, правильном ее раскрытии этой формы, что это монархия в республиканских одеждах. Образно и театрально, как многое в жизни нашего сегодняшнего персонажа. Вы как специалист и знаток театра, человек, издающий журнал «Театрал», вы оцените это его актерство, которое, в общем-то, давало потрясающие политические результаты. Обожествил себя по факту еще при жизни, но и в области культуры. Это золотой век римской культуры. Это времена Горация, Овидия, Вергилия, лучший друг Августа, меценат. Это слово стало нарицательным и означает покровитель искусств. И в конце концов, более 40 лет у власти в великом государстве. Вот что такое Август.
Это на самом деле, да?
Это все правда.
А вот
это все так.
А в литературе, в художественном, каким-то образом засветился? Остался
он
как
остался много образ? Где, но наши слушатели просили сообщать литературу, которую почитать, ну, достаточно серьезную, о персонажах. И я сообщаю. Парфенов Виктор Николаевич, император Цезарь Август, Армия, война, политика, Санкт-Петербург, издательство «Алитея», 2001 год. Новее я не встретила. Жан-Пьер Неродо, переводная. С французского «Август» в серии «ЖЗЛ», 2003 год. Вот она чуть новее. И очень известный автор, античник, серьезный античник. Но книги эти написаны для всех. Федорова Елена Васильевна, «Люди императорского Рима» или «Императорский Рим в лицах», несколько изданий. Очень рекомендую. Писали об Августе многие римские историки и писатели: Сенека, Тацит, Светоний, Николай Дамасский, Апиан, Плутарх. В конце концов, все много есть на русском языке. Например, Гай Светоний Транквилл, «Жизнь 12 Цезарей», Москва, 1990, и другие издания. То есть о нем почитать можно. И попал он как герой, конечно, во многие художественные произведения, в кинофильмы, но это все-таки не наш жанр. Мы говорим об истории. Самый знаменитый источник сведений о нем – это документ, составленный им самим, и называемый так: «Перечень деяний божественного Августа», заметим про себя, при помощи которых он подчинил весь мир власти римского народа, и всегда от имени народа, и тех затрат, какие произвел он в пользу государства и народа римского. Это документ, составленный им самим о своих деяниях. Оригинал не сохранился, как это часто бывает, а копия найдена в XVI веке на месте древнего города Анкиры, нынешняя Анкара. А документ был обнаружен после его смерти его преемником и приемным сыном Тиберием. В общем, фигура грандиозная, в иконографии запечатлен бесконечно. Его скульптурных портретов немало, и все они, видимо, очень точно передают его, потому что друг с другом они очень мало отличаются. Передан тип лица, тонкий, внутри скрытое что-то, в глубине его натуры, он никогда не был человеком открытым, какой-то почти изящный, напоминающий мне лису. И его деяния тоже напоминают что-то лисье, по крайней мере, как представляют лису в наших народных сказках.
То есть хитрость какая-то была ему присуща.
Дело в том, что он рвался к индивидуальной власти в тот момент, когда Римская Республика умирала. Она умирала в конце II века до нашей эры. Стало ясно, что система одряхлела, что система полиса, республики не может быть действенной в том огромном мировом государстве, каким стал Рим. Когда это было в пределах Лациума, небольшой области в центре Италии, это было нормально. Потом, когда это охватило всю Италию, это было еще терпимо. А когда возникла мировая империя, то республиканские магистратуры, рычаги, органы управления стали давать сбой. Но может ли быть народное собрание всерьез на территории, охватывающей огромную часть сегодняшней Европы и часть Азии? Это ясно, что это уже только название, только номен, имя, как говорили римляне. И началась битва за то, кто же решится взять эту власть. У Августа были ярчайшие предшественники. Это Марий, великий полководец, временно подержал военную власть около 5 лет. Это Сулла, страшный, кровавый диктатор, и всего держал индивидуальную власть 3 года, называясь диктатором без ограничения срока. Уже нарушается республиканская конституция. Это потом крупные, опять-таки, фигуры, мощные, как Помпей, крупный полководец, сильный волевой человек, но строго соблюдающий, старающийся соблюдать республиканские нормативы. И настолько старался, что в итоге гибнет в этой политической борьбе. Это умнейший, хитроумный Гай Юлий Цезарь. И кажется, все, он достиг. И он тоже ведь все-таки диктатор пожизненный. И убили его заговорщики в роли диктатора. Монархом он не стал даже в республиканских одеждах. Это потом соперники Октавиана, такой, как пламенный Антоний. Мощный человек, физически громогласный, оратор, решительный, даже авантюрный. Нет, не он. Не он стал первым реальным монархом в Древнем Риме. А им стал тихий, незаметный поначалу, идущий миленькими шажочками. Гай Октавий, так его звали от рождения.
А все-таки можно тогда определиться с этой разницей диктатора и монарха?
Да. Совершенно правильный вопрос, Ксения. Дело в том, что диктатура – это должность. А в системе римских должностей, Римской Республики, магистратуры, диктатура – должность. Диктатора избирает и назначает, выбирает кандидатуру и назначает Сенат в случае опасности для государства на определенный срок. Это должность. Она потом обретает, это слово потом обретает другие какие-то эмоциональные оттенки. И Сулла был в связи с опасностью для государства, и Цезарь был в связи с опасностью для государства. Они начинают нарушать кусочки, грани закона. Без ограничения срока, пожизненно. Это уже не по закону. И все-таки это должность. А вот то, что изобретет наш сегодняшний герой, принципат. Формально тоже в пределах римской конституции неписанной, римских законов. Принцип сената. С древности была такая позиция. Тот, как правило, наиболее пожилой, уважаемый сенатор, который первым высказывает в дискуссии свое мнение, а потом высказывают все другие. Это было гонорис каузы, как бы ради чести. Август сделает из этого другое. Но сначала вспомним его биографию. Родился 23 сентября 63 года до новой эры в Риме. Отец Гай Октавий. Из рода Октавиев особенно не самого знатного, не самого знаменитого. Но зато мать Атия, дочь родственника Помпея, и Юлии, сестры Юлии Цезаря. Мать Октавия, будущего Августа, родственница Гая Юлия Цезаря, самого великого Цезаря, великого полководца, великого политика и диктатора, который с 48 по 44 годы до нашей эры пожизненно правил Римом, пока его не убили заговорщики. А вокруг его рождения со временем, раз он был 40 лет у власти и власти необъятной, стали сочинять мифы и предания. Предание о чудесном рождении Августа. Якобы так. Его отец Октавий в день его рождения опоздал на заседание Сената и стал просить извинения, так как на рассвете у него родился сын. И тогда один из сенаторов, Нигидий Фигул, пифагореец и знаток астрологии, математик, астрология, все это было рядом, спросил, в котором часу, в какую минуту, в каком положении было солнце, что-то такое пошевелил губами и сказал: «Это будущий властелин Вселенной». Предание. Предание, говорящее о том, какой потом власти добился этот поначалу.
Наверное, хотел приятное сделать человеку.
Каждый истицы сочиняли то, что надо. Детство отличалось строгим воспитанием матери, как пишут все многочисленные римские авторы. То есть, что такое строгое воспитание? В римском духе, в старинном римском духе, никакого разврата, никакого пьянства, хотя во все это время уже было, она как бы держала его в строгости довольно долго. Старалась, чтобы он бывал в обществе замечательного родственника Юлия Цезаря. Бывал, пожил даже в доме этой самой Юлии. Он пришелся Цезарю в итоге внучатым племянником. И удалось ему, его мальчика, временно как бы отдать в дом к этому замечательному родственнику. Он понравился Цезарю. Он всегда нравился тем, кому хотел понравиться. И Цезарь, заметив этого мальчика, усердного, тихого, умеющего держаться с достоинством, почему-то вот традиционный, часто оспариваемый образ Молчалина, у меня ассоциируется с юным Августом. И Цезарь взял его в первую свою военную экспедицию, примерно за год до своей смерти, они уже с юным Августом имели дело впрямую. Значит, он Цезарю нравился больше и больше, поскольку сразу после убийства великого диктатора стало известно его завещание. Октавий, видимо, не знал об этом совсем. По этому завещанию Цезарь объявил юного Гая Октавия своим наследником.
Преемником.
Наследником. Передав ему средства и поручения. Да, он имел в виду преемника, конечно. Угу. Не все всегда называют так, как следует. Октавию 19 лет. Он никто в смысле положения в Риме. После убийства великого родственника он просто совсем никто. Но он поспешает в Рим. Известие о смерти Цезаря застало его вне Рима, достаточно далеко. Поспешает в Рим. Известно, что 3/4 своего состояния немалого Цезарь оставил ему. А 1/4 римскому народу для раздачи денег. Это было так принято.
На площади.
Да, да? На улицах, площадях. Но каждый должен был определенную сумму. Все с документами. У них все было уже фиксировано и документировано. И сады свои знаменитые завещал для пользования всем. Ну, как бы парк такой устроить, красоту для людей. А Цезарь был все-таки нестандартным совершенно человеком. И вот юный Октавий прибывает в Рим, но он никто. Его никто не знает. Он незаметный совсем. А все деньги Цезаря перенесли в дом к человеку, видному политическому деятелю, мною уже сегодня упоминавшемуся, Марку Антонию. Антоний выступает в роли духовного преемника Цезаря. Говорит о том, что он будет память его хранить, устраивает торжественные похороны, произносит речь, и заодно все деньги переносятся в его дом. Вдова Цезаря не возражала. Юный Октавий пытается получить эти деньги, Антоний воздерживается их отдать. Деньги отдаются во все эпохи, до новой эры, после новой эры. Очень тяжело. И тогда он делает жест. И театральный, и реальный. Продав часть, кусочек того, что из наследства ему досталось, и приложив свои средства, он осуществляет от имени Цезаря раздачу народу. Ах, сердца людей! В Риме народ — это понятие такое пестрое. Это, прежде всего, население Рима, это люди разного достатка, очень много нищих, которые любят хлеба и зрелищ требовать. Ах, как всем понравился этот его жест. И вот он уже замечен. Он оформляет свое усыновление и получает новое имя. Гай Юлий Цезарь Октавиан. Ан в римской традиции означает, что он перешел из рода в род. Значит, он из рода Октавиев, такого захудалого, перешел в род Юлиев. покойного Юлия Цезаря, а Юлии вели свое происхождение от Марса и Венеры. Вполне мог бы сказать, тень Цезаря меня усыновил. Да, и вот он с именем Цезаря, официально оформив новое это имя,
вступает в должность.
С этими средствами, которые он так народу широко, вступает в политическую жизнь Рима. У него еще нет должностей. Ему нужен покровитель, чтобы продвигаться. А называть себя он любит просто теперь Цезарь Август. Зовите меня просто Цезарем. Угу. Хотя Цезарь — это статус, а не имя.
Угу.
И он ищет, на кого бы опереться, и находит великого оратора и публициста Марка Тулия Цицерона.
Ну вот, на Цицероне мы пока остановились. Слушаем новости, потом продолжаем.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Ну вот, перед тем, как продолжить рассказ об императоре Августе, Наталья Ивановна Басовская здесь, как вы понимаете, главная в этой передаче, я все-таки займу сейчас ваше внимание для вашей же пользы, поскольку речь пойдет о победителях, которые ответили правильно на вопрос, как назывался месяц август в старославянском календаре. Правильный ответ – серпень. Итак, 10 победителей получают книгу «Жизнь 12 Цезарей». Я сейчас вас назову. Андрей 558, Георгий 734, Галина 246, Люба 315, Александр 702, Лариса 756, Андрей 863, Елена 559, Маша 581 и Тамара 483. А еще 10 человек получают аудиокнигу. Ту же самую «Жизнь 12 Цезарей», которую вам прочтет замечательный актер Владимир Самойлов. Наши победители: Андрей 444, Нина 771, Татьяна 952, Юрий 560, Юля 474, Светлана 881, Галина 402, Николай 990, Ольга 347 и Олег 903. Я все пыталась вспомнить, кто-то из чеховских персонажей читал эту «Жизнь 12 Цезарей», все время с собой носил. Не могу вспомнить. Кто-то вот потом обязательно вспомню, потому что мне это будет гвоздем сидеть.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Мы остановились на Цицероне, и это как раз почти ответ на мой вопрос, который я хотела вам задать перед перерывом, Наталья Ивановна. А что у нас с образованием? Я так понимаю, что главный учитель это Цицерон и был, по сути.
Нет, Цицерон он уже встретился в политике.
Ага.
А учителя традиционное образование, традиционное, выдающихся. Среди его педагогов не было.
К 19 годам уже что-то было?
Обязательно знание языков, как всегда, древнегреческий обязательно, римская история, основа математики. То есть обычное римское образование по системе, там, тривиум, квадривиум, три дисциплины, четыре дисциплины, музыка. Угу. Все, он прошел обычную школу на обычном уровне. Ту школу, которая положена была выходцу из хорошей аристократической римской семьи. Но каких-либо вот здесь выпадающих моментов, что он необычайно увлекся либо историей, либо географией, либо космологией, нет. У него, видимо, все-таки политическая идея и желание, очень характерное для Древнего Рима этого времени, участвовать в политической жизни, была, видимо, давно и прочно. И тут такой счастливый случай, такой родственник, как Юлий Цезарь. Но как быстро его убили. И вот ставка на Цицерона. Почему так случилось? Дело в том, что Марк Тулий Цицерон в этот момент политической жизни Рима и своей политической карьеры был самым большим врагом Марка Антония. Он бичевал этого Марка Антония, говорил, что прикрываясь именем Цезаря, на самом деле, да и Цезарь тоже злодей, они все хотят погубить республику. А я, Марк Тулий Цицерон, на самом деле очень хочу спасти нашу старую, добрую, любимую Римскую республику. В глубине души он тоже хотел власти, но власти в республиканских одеждах. Политики, это борьба за власть. Что еще такое политика? По крайней мере, в Древнем Риме это точно. И здесь он увидел этого Гая Октавия, бывшего теперь Октавиана. Все-таки это сын Цезаря. Это дает ему какой-то политический аванс. Увидел, что он не глуп. Цезарь тоже его как-то заметил. И у Цицерона, видимо, явилась идея использовать этого юношу, выдвинуть его. Пусть он бьется за власть с именем Цезаря, над головой, а потом, мол, я старый, многоопытный, молодой, уже прожженный политик, гениальный оратор Цицерон, всегда смогу его отодвинуть. Угу. Марк Тулий Цицерон очень сильно ошибался.
Простите, пожалуйста, Наталья Ивановна, все-таки хочу понять, вот 19 лет в Римской империи.
Мальчишка,
это да. Мальчик или уже
Нет,
мужчина?
Нет, он уже взрослый муж.
То
он
есть
мужчина.
Он воспринимается как самодостаточная уже личность, как игрок,
но да? Но занимать высшие должности, высшие магистратуры, еще не имеет права. Своим ораторским мастерством Цицерон добьется того, что ему разрешат, Сенат разрешит специально этому юному Гаю Октавию, усыновленному Цезарем, разрешит на 10 лет раньше стать консулом. Они сами нарушают свои законы. Это вот такое время, когда здание рушится, залатать его уже невозможно. Идет на смену другая эпоха, другая политическая система. И вопрос «кто? Кто?». И меньше всего кажется, что это будет он. И Цицерон ошибается своим бешеным красноречием, сумев подать его молодость как великий козырь. Да, вот на смену всем тем былым, зрелым мужам, вы видите, вот они впадали в какое-то злодейство, начинались проскрипции, как во времена Суллы, например, списки осужденных, и каждый может их убить. А тут юный, светлый, наверное, тут и начинают рассказывать чудеса про его рождение, что вот он и родился под каким-то особым знаком, ему быть властелином, и добивается. В 43-м году до нашей эры, всего через год после смерти и убийства Цезаря, Октавиан, бывший Гай Октавий, избран консулом. И вот тут ошибка Цицерона, которая очень скоро будет стоить ему жизни, жить ему осталось всего ничего, она обнажается, потому что, став консулом, получив право управлять войском, первое, что делает Гай Октавий, будущий Август, вступает в союз с Марком Антонием. Они, присоединив к себе третьего человека Липида, не очень яркого в римской истории, не очень большой след он оставил, заключают то, что вошло в историю под названием Второй Триумвират. Три сильных человека, имеющих войско, а он уже добился, Цицерон помог, что он командует войском, и войско ему предано, берут на себя ответственность за судьбу государства на ближайшие 5 лет, официально для устройства государства. Заключается этот союз. Первый триумвират — это был Помпей, Цезарь, Крас. Угу. Все, всех тех уже нет. И вот второй триумвират, Октавиан, будущий Август, Липид и Марк Антоний. Самый сильный из них Антоний.
Как функции распределялись?
Они распределили провинции. Не функции, а провинции. Все-таки это мир достаточно наивный. Это мир древности. Это традиционное общество, так называемое. Они в основном делят все просто. Тебе, мне, мне, тебе.
Было у отца 3 сына, да?
Да, и они поделили хозяйство. Они делят Рим как хозяйство. И Марк Антоний, как самый мощный политик из них, получает самые богатые провинции, а именно восточные. И это, конечно, важно, потому что богатые провинции, управления ими – это деньги. А, мол, получаемые оттуда деньги, укрепляемая там власть Рима, здесь, в самом Риме, будут использованы исключительно на благо Отечества. Как только договор заключен, для приведения государства в порядок, вот как звучал текст, замечательно, для приведения государства в порядок, из порядка вытекают новые проскрипции. Жители Рима думали, что проскрипции, проскрибер – это прописать, проскрибированные – это прописанные. Списки тех, кто обречен на смерть, каждый имеет право их убить, отчитаться перед властью и получить долю имущества. Что эти ужасы ушли с временами Суллы. Они ошиблись. В Риме начинается вакханалия убийств. Как только триумвиры договорились, они огласили сначала небольшой список, авторы расходятся 12, другие говорят 18 человек, но ведь важно начать. И римляне понимают, что этими 18 ничего не ограничится. Они долго спорили, сохранилась такая молва, включать ли туда Цицерона. Угу. Дело в том, что Октавиан уже называл его отцом. И как же вот этого духовного отца включить в список людей, которых надо немедленно убить?
Врагов народа.
Да? 2 дня он думал. Два дня он спорил со своими коллегами-триумвирами. На третий день согласился в обмен на то, что будет включен также в список некий родственник Антония, который в политике опасен для Октавиана.
Страшный торг. По каким критериям вообще отбирались вот эти жертвы?
Опасен для государства.
То есть враги народа.
Враги народа абсолютно. На самом деле в мировой истории новостей совсем не так много. Это и есть враги народа, так назовут в Великой Французской революции, это перекочует в советскую практику. А здесь опасен для государства. Mm-hmm. Разница минимальная. И начинается вакханалия убийств. Такая страшная. Люди прячутся в подвалах, на кладбищах, в водоемах, сидят в воде в надежде, что пробегут мимо эти наемные убийцы. Список растет, он вырастает до 130 человек, потом до 150. Триумвиры требуют, чтобы к ним приносили головы убитых. Донос оплачивается, конфискация имущества убитых сейчас же происходит в пользу триумвиров и в пользу доносчика. На прошлой передаче, Ксения, мы говорили с Алексеем Алексеевичем о временах древних ацтеков и о Монтесуме. Угу. И одно из самых страшных явлений в их жизни, этих древних ацтеков, это, там, ну, допустим, 14-15 век, мы уже говорили о 15-16, это человеческие жертвоприношения. Вырезали сердце жертвам, приносимым богам. Ну, такая ли огромная разница? Ведь это форма человеческих жертвоприношений, только с элементами продвинувшейся цивилизации, со списком, отчетом, а головы приноси. На самом деле, конечно, пути мировых цивилизаций обладают и очень большим разнообразием, и одновременно неким сходством, что всегда соблазняло историков на протяжении длительного времени, 19-20 века это точно, найти какую-нибудь единую строгую закономерность, подчинить историю какой-нибудь схеме. Соблазн-то есть в ней самой от этой повторяемости. Ну и так, это ужасное время. Рим в результате, зачем они это делают? Деньги, само собой, конфискации, само собой, убрать политических соперников, само собой, и очень важно, повергнуть римский народ в страх, ужас и трепет. Сначала приласкал, раздав деньги от имени Юлия Цезаря, а теперь пусть трепещет.
То есть он в этом смысле ничем не отличался ни от предшественников, ни от последователей
своих. Внешняя нежная оболочка. Mm-hmm. В 40-м году до нашей эры, через 2 года после этого, в одной из областей Италии, в память Цезаря, он приказал в неком храме казнить 300 знатных людей, которых считал опасными для государства, и заодно отметить этим память Цезаря, повторяю, человеческие жертвоприношения. Но союз этих триумвиров не мог быть прочным. Они вместе осуществили только одно дело. Осенью 42-го года до нашей эры, то есть через 2 года после гибели Цезаря, они победили убийц Юлия Цезаря, Брута и Кассия. На территории Греции, куда они бежали после заговора и убийства, при Филиппах было знаменитое сражение, где убийцы Цезаря, Брут и Кассий потерпели поражение, оба погибли там по-разному. И все, триумвиры свободны. А раз свободны, будут обязательно соперничать друг с другом. Я не упомянула, и соперничество начинается. Октавиан ловким маневром, без особого напряжения, в 36-м году до нашей эры отодвигает с политической арены Липида, а в 32-м у него происходит разрыв, наконец-то, с Марком Антонием. Всего 8 лет назад, сближаясь с великим Антонием, страстным, пылким, как он описан в драмах Шекспира, Бернарда Шоу, он очень точно описан. Тогда Октавиан выдал за него замуж свою замечательную сестру Октавию, которую уважал весь Рим за ее добродетельность, благородство. Это была действительно благородная девушка. И он отдал свою сестру замуж за Марка Антония, этого достаточно развратного, авантюрного, грубого. Но ради брата она пошла на все. А вот теперь они враги.
Сколько они продержались в дружбе?
В 32-м полный разрыв, а заключили они свой союз в 43-м. 8-9 лет. И Марк Антоний, как известно, застрял в Египте, поддавшись чарам египетской царицы Клеопатры, и в впав вообще в полное, она обольстила его полностью, прислал развод своей жене римской, объявил, что женится официально на Клеопатре, живя просто так до этого с ней. А еще до этого с ней побыл и Цезарь, и у них даже был ребеночек Цезарион. То есть Клеопатра тоже фигура очень, конечно, заметная. Марк Антоний застрял там, но воин-то он был превосходный. И Октавиан прекрасно понимал, что рано или поздно им придется сойтись в непримиримом сражении. Позиции римлян, моральные, стали склоняться в пользу Октавиана, в пользу Августа. Он еще не Август, сейчас его назовут Августом, вот-вот.
Угу.
Почему это ясно? Тот далеко, в Египте, наслаждаясь жизнью с этой египетской царицей, как бы предает римские ценности, развратничает и вообще изменил Риму. А этот здесь, и как всегда в римском облачении, как его в скульптурах всегда изображают в строго традиционной римской одежде, в тоге, часто в доспехах, с римской стрижкой, скажем так, он очень строго придерживается классического римского облика. Верный муж, с ним все хорошо. Вот надо сказать, что каким он был верным мужем.
А кто женат?
По-римски очень верным. У него было всего 3 жены. Это по римским нормативам было не очень много. И главной была та, на которой он женился в 38 году до новой эры, то есть вот до этих событий существенно. Ее звали Ливия. Знаменитая женщина, отличающаяся тоже очень римским типом лица, очень таким профилем тонким. Он увидел ее, она была совершенно замужем и ожидала ребенка. Его вторая жена Скрибония Октавиана тоже ожидала ребенка. Это не имело значения.
Это не его были дети?
Нет. Скрибония ждала его ребенка. И родила ему дочь Юлию. Единственную его законную дочь, которую он погубил своим характером, своим тиранством. А Ливия родила своего мужа, но уже он забрал ее до рождения к себе в дом Октавиан. И женился на ней. И вот Ливия, эта жена такая надежная. Он видел ее впервые 19-летней. Совершенно вот эта привязанность. Она была умна, хитра, интересовалась политикой. Поставила целью своей жизни, чтобы наследником великого ее мужа, который уже станет Августом скоро, чтобы наследником оказался ее родной сын Тиберий от предыдущего брака. И она этого добьется. Хитростью. Умением терпеть любые измены, а это вовсю он делал. Правда, когда его упрекали, вот лисье в нем что-то, что вот все-таки в римских традициях не положено так часто изменять жене. Он говорил, я это делаю в политических целях, чтобы разведать через этих женщин, что думают мои враги, какие у них злые умыслы. Он мог вывернуться из любого положения. Но вот он еще не он. Вот он сейчас им станет. В битве при мысе Акции в 31 году до новой эры у берегов Северной Африки он разбивает войско Антония. Известно, что во время сражения Антония предала, можно сказать, Клеопатра, увела свои корабли. Антоний потерпел поражение, покончил с собой. Октавиан победитель. Клеопатра быстро поняла и узнала, что он собирается ее провести в цепях в своем триумфе и тоже покончила с собой. Все. И он объявляет. В этой обстановке. Все перебиты его враги и соперники. Республику никто не возродил, все были заняты другим. Но я, говорит в Сенате, я свое дело сделал, теперь ухожу. Мол, живите как хотите. Здесь он не сомневался, что его никто не отпустит. Хлеще Александровой слободы.
Такое
Сенат умоляет. Наконец-то, вот уже нет этих соперников. Наконец-то нет проскрипций. Мир, созидание, останься. И дает ему тот самый титул, звание Августа. Августа. Вроде отца Отечества. Того, кто приумножил достоинство и процветание государства. Вот кто такой Август.
Это
тот,
титул?
Кто возвеличил свое государство. Это титул.
Угу.
И он остался с ним в истории. Август. И решение это принято Сенатом. В январе 27 года до новой эры, откуда и отсчитывается система принципата. Он назвался Август, это прозвище, как бы, ну, признание его заслуг, тот, кто максимально возвеличил свое государство. А вообще принцип Сената, тот, кто первым говорит в Сенате. помня о проскрипциях, стали относиться Риммель не совсем иначе к этому почетному званию принцепса сената. Если прежде старый уважаемый человек говорил свое мнение и садился, а потом другие говорили свое мнение, то теперь Август вставал первым, говорил свое мнение, помня о проскрипциях, вставали все остальные и говорили его мнение, как свое. Машина заработала. Машина единоличной власти. Это не почетная должность. Это реальная власть. Но он же любит декорации. Он же актер. И он продолжает утверждать, что республика жива. Жива. Проводятся выборы, избирают на всякие должности республиканские. Ну, например, самая демократичная римская должность – народный трибун, родившийся в глубокой древности для защиты интересов слоя плебеев, не самых знатных людей в Древнем Риме. Защитник народа. Он не имел права на эту должность, потому что он не из плебеев по происхождению. Он же усыновлен родом Юлиев, аристократов. Ничего. Он 37 раз избирался народным трибуном. 37 раз. Бесконечно избирался то консулом, то верховным жрецом. Строго следил за костюмом и декорациями своего правления.
А 37 раз за сколько лет?
37, а он 40 лет у власти.
То есть практически вот все 40 лет, новой эры. Каждый год переизбирался.
Он все время что-нибудь менял, свое обличие, оставаясь при этом Августом. Почему я с самого начала сказал «великий актер». И на самом деле, каковы достижения его правления, почему он остался так ярко в истории Рима? Да, заметные достижения. Больших присоединений территорий не было. Он присоединил Панонию, еще, так скажем, территорию нынешней Румынии, Венгрии, и в основном Венгрия сегодняшняя, сделал римской провинцией, северо-запад Пиренейского полуострова расширил там, продвинулся несколько в Германии, но напоролся на отпор. Знаменитая история. Римляне были разбиты в 9 году новой эры в Тевтобурском лесу германцами. И опять театр. После этого, пишут все авторы, время сначала несколько месяцев не брился, не стригся, Август, а потом стал время от времени биться головой о косяк двери и кричать или стонать «Квинтилий Вар!» Это тот, кто возглавлял легионы римские, командовал легионами в Тевтобурском лесу. «Верни легионы!» Великий актер. А в сущности Рим перешел к оборонительной политике. Это можно было бы воспринять как позор, как ослабление Рима. Но Август сумел подать и это. Он строит грандиозный алтарь мира в Риме. Красивейшее сооружение, всем нравится. И начинает внушать римлянам то, что им не очень свойственно. Что Рим это что мир это прекрасно. Римский мир, пакс романум. И, в общем-то, внушать он умеет. Тратиться на зрелище он умеет. Раздачи хлеба и зрелищ в отношении народа продолжаются. Он покровительствует искусству. Его друг, меценат, сводит его с Вергилием. И Вергилий тоже его друг. Вергилий пишет «Энеиду», великий эпос о римской истории. Но Вергилий умер раньше Августа, не завершив «Энеиду». И выяснил завещание, написал «Уничтожить». Тот имперский дух, которым он вынужден был там передать, воспевающий, в частности, Августа, он не посмел ничего сказать при жизни, но просил уничтожить поэму. Никогда. А Август позаботился о том, чтобы она была сохранена. Отыскал всяких друзей и коллег Вергилия и поручил завершить поэму и придать ее гласности, публикации в римском смысле слова. Бесконечно многообразны эти лики Августа, но очень интересно, что, воспевая себя самого, я сказал, что такой документ есть, чем же он за что он себя похвалил в глазах потомков? Спас государство, скромно так, простенько. Всегда проявлял скромность, несколько раз отказывался от триумфов. Когда надо было, он отказывался. Занимал должности по закону, он это подчеркивает. Раздавал деньги для народа и хлеб. Украсил Рим архитектурными сооружениями, очистил море от пиратов, расширил житницы государства. Прекраснейший человек.
Скажите, пожалуйста, Наталья Ивановна, а сколько он заговоров раскрыл? Наверняка же за 40 лет, чтобы никто не пытался его сместить.
Конечно. Он раскрывал их всегда своевременно. когда они только намечались. И кого убирал совершенно беспощадно, а кого своевременно задабривал или перемещал с места на место. Отправлял куда-нибудь, ну, образно говоря, как позже в 20 веке послом в зарубежную страну. Умер, прожил 76 лет, умер легко и быстро.
И своей смертью.
Своей совершенно смертью. Ни один заговор не состоялся. Успев перед смертью сказать окружающим, хорошо ли я сыграл комедию жизни. То есть он даже признавал сам
какая
и понимал,
красота.
Что актерство до конца доведенное. Угу. За 40 лет можно было пьесу сыграть полностью, и мы видели, какие разные были акты в этой пьесе. Но остался в памяти людей как значительный. Это не значит, что мы им восхищаемся. Мы отдаем ему должное, мы помним, что есть люди у власти, которые выглядят совершенно одним образом, а деяния их потом надо оценить очень отстраненно и спокойно.
Спасибо большое. Я получила удовольствие. Спасибо.
Я тоже, Ксения.
Но я думаю, что Алексей Венедиктов тоже получил вместе. Удовольствие.
Любим историю вместе.
Спасибо. Наталья Ивановна Басовская. И сегодня наш герой Август Многоликий, император. Спасибо.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.